Глава третья. Знакомство с капитаном Киддом. Я не сдерживал Александра, пока томагавк совсем не скрылся из виду. Тогда я с рыси перешел на шаг, чтобы не торопясь обдумать свое положение. В результате этого мое сердце упало прямо в башмаки, на шипах которых до сих пор болтались ошметки шкуры мистера Отула. Так вот, чем закончился первый выход в большой свет с намерением показать Глории МакГроу мое мужество и отвагу. Что осталось от недавних дерзких планов? Пара чужих штанов с кожаными заплатами на заднице, да чертовы башмаки, клещами стиснувшие ноги. И только. Правда, я сохранил свой пояс, оружие и кобуру с отцовским долларом. Но где мне его потратить? Единственное мое приобретение — лишь добрая порция дроби под шкурой. «Пропади все пропадом!» — воскликнул я, в сердцах грозя кулаком сразу всему свету. «Ни за что не вернусь на Медвежью речку в таком виде! Да Глория подымет меня на смех! А что, если отправиться на Дикую речку? Ну да, наймусь пастухом на какой-нибудь ранчо, заработаю деньжат, куплю себе и лошадь, и обновы». Приняв решение, я вытащил кривой нож и принялся выковыривать пулю, засевшую в боку, и те дробины в спине, до которых сумел дотянуться. Прежде-то мне никогда не доводилось пасти коров или коз, зато я приобрел дома богатый опыт по части стреноживания диких бычков. Видите ли, по мере того, как бычки подрастают, они переходят с равнинных пастбищ на горные, где быстро набирают вес и крутой характер. Мы с Александром всегда охотно брались за такую работу, и потому не было случая, чтобы, отправляясь куда-нибудь верхом, я не захватил с собой лассо. Оно и сейчас было приторочено к седлу, и я был очень доволен, что никто из ковбоев не догадался его стащить. Впрочем, скорее всего, они просто не додумались о назначении этого предмета. Я сам его смастерил и использовал не только для бычков, но также для ловли кугуаров и гризли, которыми прямо-таки кишат горы Гумбольдта. Лассо, очень прочное, было сшито из полос буйволовой кожи, имело в длину 90 футов и в то же время по весу не превышало обычное лассо, а Хонда представляла собой полуфунтовый кусок железа, обработанный кувалдой для придания необходимой формы. Я всерьез полагал, что меня возьмут ковбоем даже без шикарной одежды и с мулом вместо лошади. Итак, я отправился через горы в страну ковбоев, не придерживаясь определенного маршрута, но примерно представляя, в каком направлении находится Дикая речка, цель моего путешествия. Разве этого недостаточно? Я знал, что если ехать, никуда не сворачивая, то рано или поздно все равно на нее наткнешься. К тому же в лесах по берегам ручьев густо росла молодая трава, необходимые условия для поддержания бодрости духа у Александра. А для меня в изобилии водились кролики и белки. К ночи я уже забрался высоко в горы. В тот вечер мой ужин состоял всего из 9 поджаренных на огне белок, которых едва хватило, чтобы приглушить голод до утра. Я очень надеялся, что на следующий день повстречаю медведя или на худой конец дикого кабана. Потому как, сами понимаете, долго на такой ерунде продержаться было невозможно. Утром я был в седле еще задолго до восхода солнца. В тот день пришлось обойтись без завтрака. Местность вокруг выглядела вымершей. К тому же за все утро я так и не заметил ничего достойного внимания. Лишь однажды мне повстречался конюк. Было далеко за полдень, когда перевалил через большой хребет и выехал к плато размером с небольшой округ. Природа здесь была великолепна. Источники с чистейшей водой, речушки, на берегах которых трава доходила мне до стремени, ольховые перелески и сосновые леса по склонам холмов. Отсюда можно было различить небольшие каньоны, скалы, разбросанные в живописном беспорядке, и даже невысокие горы, высевшиеся по краям плато. Честно говоря, это было сказочное местечко, самое красивое из всех, что я когда-либо видел прежде, и к тому же, на первый взгляд, совершенно безлюдное. Но, как показало время, с выводами я поторопился. Я спустился с гряды, отделявшей плато от голых скал, и сразу оказался в самой гуще событий. Прежде всего на поляну выбежала из зарослей дикая кошка, на ходу обдала меня зловещим взглядом и, не останавливаясь, грациозной рысью помчалась дальше вверх по склону. Вслед за ней меня чуть не сшиб с ног огромный волчище, вожак 9 волков поменьше. Все также, не мешкая, скрылись в западном направлении среди холмов. Александр вдруг резко фыркнул и задрожал. Из чащи выскользнул кугуар. Рыкнув на нас через плечо, он огромными прыжками пронесся мимо. Все зверюшки спасались в той самой стороне, откуда я только что прибыл. Я недоумевал, как можно было променять сей благословенный край на бесплодную пустыню? Как видно, Александра этот вопрос занимал не меньше. Он широко раздувал ноздри и протяжно ревел. Я натянул поводья и тоже принюхался. Обычно подобная суматоха предвещала лесной пожар, но сейчас запаха дыма в воздухе не чувствовалось. Спустившись по склону, выехал на равнину. Здесь царила уже настоящая давка. Рыси, волки, кугуары — все в панике улепетывали на запад. Было ясно, что звери до смерти напуганы. Звериный поток обтекал нас с обеих сторон, не проявляя к моей персоне ни малейшего интереса. Через несколько миль нам встретился табун мустангов во главе с рослым жеребцом. В другое время этот забияка не упустил бы случая выкинуть какую-нибудь пакость, но сейчас он был напуган не меньше своих собратьев. Солнце клонилось к закату, когда я выехал на полянку. С одной стороны ее огибал ручей, густо поросший по берегам ивами, с другой — нависли высокие скалы. Жутко хотелось есть. Пока раздумывал, стоит ли поискать вокруг хоть что-нибудь съестное, или лучше перенести внимание на волков и кугуаров, на поляну из леса вывалился здоровенный гризли и потопал на запад. Через несколько шагов он оглянулся и заметил нас с Александром. Неуверенно рыкнув, медведь двинулся в нашу сторону. По всему было видно, что парень окончательно спятил от страха, и мне пришлось его застрелить. Я расседлал Александра и отправил пастись на травку, а сам занялся медведем. Сняв шкуру, я развел огонь и, зажарив сразу несколько ломтей мяса, приступил к утолению голода. Работа предстояла немалая. Начиная со вчерашнего вечера, у меня во рту маковой росинки не было. Когда от четвертого куска остался лишь слабый запах в воздухе, послышался конский топот. Я отвлекся от еды и увидел шестерых всадников, приближающихся к моему лагерю с востока. Один был ростом с меня, а другие не более 6 футов каждый. Судя по внешности, это ковбои, причем самый крупный был разодет не хуже мистера Уилкинсона, только на этом рубашка была одноцветная. Зато во всем остальном — точная копия. Те же умопомрачительные сапоги, белая шляпа и кольт, украшенный слоновой костью, а из-под сумка торчал приклад дробовика. У него были темные волосы, маленькие хитрые глазки и такая выдающаяся челюсть, что при желании он мог бы перекусить спицу в колесе дилижанса. Человек залопотал мне что-то по-индейски. Не успел ответить, как один из его спутников говорит. «Донован, да он никакой не индейец, глаза у него светлые».
«Сам вижу», — ответил тот. «Меня сбили с толку его рванина и загар. Ты кто такой? Черт тебя задери!»
«Брекенридж Элкинс, с Медвежьей речки», — ответил я, пораженный его величием.
«Ну, а я Билл Донован, по прозвищу Дикий Билл, чье имя вызывает дрожь от Пороховой речки вплоть до Рио-Гранде. Я еще одного жеребца. Ты ничего такого не видел?»
«Видел Гнедова. Он вел табун на запад».
«Это не тот. Тот Пегий и другой такой крупной скотины не сыскать на всем свете. Он спустился с гор Гумбольдта еще же ребенком и с тех пор разгуливает по штатам от океана до океана. У него настолько подлый характер, что он даже не обзавелся собственным гаремом. Когда ему нужна кобыла, он просто уводит ее у другого честного жеребца и, сделав дело, продолжает путь в гордом одиночестве».
«Вы что же, думаете, будто все эти волки, медведи и кугуары дали тягу от одного жеребца?»
«Вот именно. Этой ночью он миновал восточную гряду, и звери его почуяли. Мы уже почти настигли мерзавца, но, переходя через горный хребет, потеряли его след».
«Так вы его ловите?» — наконец-то дошло до меня.
«Ха!» — злобно усмехнулся Донован. «Я еще не встречал человека, который не хотел бы стреножить капитана Кидда. Мы гонимся за ним уже 500 миль с единственной надеждой. Как угодно, но изловить эту бестию. Брать мустанга надо хитростью, когда он потеряет бдительность. На отдыхе или еще как. Только на глаза лучше не соваться. Этот дьявол один искалечил и поубивал народу больше, чем десяток самых свирепых лошадей во всех Соединенных Штатах. Нам слишком дорога шкура, чтобы подставляться по-глупому».
«Ну, как вы его называете?»
«Капитан Кидд», — ответил Донован. «Так звали знаменитого пирата, который жил много лет назад. Так я тебе скажу, что этот жеребец — точная копия того, особенно касательно морали. Но я его заполучу, даже если придется ползти за ним на брюхе до самого Тихого океана. Билл Донован добивается всего, чего пожелает, будь то женщина, деньги или лошадь. А теперь слушай внимательно, деревенщина, что скажет тебе Дикий Билл. Мы будем искать следы капитана на севере, а ты, если встретишь черного с белым жеребца, да такого большого, что и во сне не приснится, или же заметишь его следы, бросай все свои делишки и не успокаивайся, пока не разыщешь меня. А не сделаешь, как говорю, то пожалеешь. Ясно?»
«Да, сэр», — ответил я. «Один вопрос. Вам по пути не попадалась дикая речка?»
«Может, попадалась, а может и нет. Тебе в ней что за нужда?» — высокомерно ответствовал он.
«Да почти никакой», — говорю. «Просто я направляюсь в те места, чтобы наняться ковбоем». При этих словах Донован откинулся на спину лошади и оглушительно захохотал. Остальная компания с готовностью закудахтала вслед за атаманом, а я стоял перед ними как оплеванный.
«Ты это что? Хе-хе-хе! Всерьез?» — грохотал Донован. «Ты и вправду надеешься, что тебя возьмут в этих обносках? Без рубахи, да еще верхом на муле, который, кажется, не успокоится, пока не сожрет всю траву на этом плато? Оставайся лучше в своем захолустье, недотепа, и довольствуйся зайцами, кореньями да орехами, как и полагается всем индейцам. Неважно, белого цвета у них шкура или красного. Любой уважающий себя владелец ранчо схватится за винчестер, как только ты заикнешься о работе».
Компания уже давно скрылась в лесу, а до меня все еще доносился их оскорбительный хохот. Я был до того смущен, что аж в дрожь бросило. Конечно, Александр был неплохим мулом, хотя и выглядел, скажем прямо, странновато. Но из всех четвероногих, на которых я пробовал влезать, он оказался единственным, способным протащить меня несколько миль подряд без риска для жизни. Несмотря на вислое брюхо, это был на редкость сильный и выносливый мул, да к тому же не из упрямцев. Я начал понемногу закипать, но Донован с приятелями вовремя удалились. На небе уже высыпали звезды. Я поджарил еще мясо и закончил прерванный ужин. Вокруг стояла мертвая тишина. Ни воя волка, ни рычания кугуара. Все зверье скрылось за западным хребтом. Видно, этот капитан Кидд и в самом деле наводил ужас на всех плотоядных. Я привязал Александра неподалеку и, устроив себе постель из попоны и ольховых веток, крепко заснул. Около полуночи меня разбудил Александр, который пытался пристроиться у меня под боком. Я выругался и хотел было проучить мула как следует, но скоро понял причину его животного страха. Внезапно ночную тишину разорвало ржание жеребца, да такое мощное, что волосы у меня на голове встали дыбом. Бьюсь об заклад, его было слышно за 15 миль отсюда. В нем слились воедино и лошадиное ржание, и скрежет пилы, раздирающий узловатый дубовый ствол, и вой голодного кугуара. Судя по всему, зверь находился на расстоянии мили от лагеря, но полной уверенности у меня не было. От страха Александр весь дрожал. Он беспорядочно сучил ногами, норовил зарыться в ветки, а голову затолкать мне под мышку. Я отпихивал его, но мул упрямо стоял на своем. Когда я проснулся на следующее утро, то увидел, что тот спит, крепко прижавшись ко мне спиной, и голова его покоится на моем животе. С рассветом к Александру вернулось обычное самообладание, а может быть, он решил, что это был всего лишь кошмарный сон. Поднявшись на ноги, он тут же, как ни в чем не бывало, принялся щипать травку и слоняться среди зарослей. Я снова занялся медвежатиной и заодно поразмыслил, стоит ли сейчас пускаться на поиски мистера Донована, чтобы рассказать ему о ночном происшествии. Но в конце концов решил, что тот и сам все прекрасно слышал. Такое ржание услышал бы любой, имеющий уши и находящийся на расстоянии дневного перехода отсюда. Во всяком случае, я не нашел серьезных причин, почему должен служить у Донована мальчиком на побегушках. Я еще не успел покончить с завтраком, как вдруг раздался душераздирающий рев, из-за деревьев пулей выскочил Александр и помчался к лагерю так, словно сам черт наступал ему на копыта. За ним из леса выбежал жеребец. И должен честно признаться, такого громилу я видел впервые в жизни. Масть он был черно-белый, а роскошная грива развивалась в солнечных лучах. Он презрительно заржал. От этого у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Затем конь повернулся и, пощипывая траву, направился в лесок с таким видом, словно на свете не существовало ни меня, ни Александра, которого он едва не довел до сердечного приступа. Тем временем Александр ворвался в лагерь и учинил в нем настоящий погром. Он, как сумасшедший, понесся прямо на костер и разметал его во все стороны. Он брыкался и не давался в руки. Наконец, запутавшись ногами в стременах, ткнулся головой в землю, но и тогда не успокоился, а орал, словно под ножом у мясника. Я как мог успокоил беднягу, оседлал и накинул уздечку. Жеребец успел скрыться в лесочке, поэтому я не стал мешкать, а, сняв с седла лассо, направился прямо в ту сторону. Я надеялся, что мое лассо поможет обуздать даже такого лошадиного психа, как капитан Кид. Александр резко возражал. Приседал на задние ноги, оглушительно ревел, в общем, всячески демонстрировал свое нежелание искать в бою славы. Мне даже пришлось дать ему серьезное предупреждение, после чего он выбрал из двух зол меньшее и нехотя подчинился. Миновав перелесок, мы выехали на островок холмистых прерий, где пасся капитан Кид. Я направил Александра прямо к нему, на ходу раскручивая лассо. Капитан поднял голову и угрожающе фыркнул, однако не двинулся с места, а продолжал стоять как вкопанный, глядя на нас с оскорбительным пренебрежением. Таких коварных, злобных глаз мне не доводилось еще встречать ни у одной божьей твари. Я бросил лассо, петля обвелась вокруг шеи жеребца, а Александр, как и полагается в таких случаях, присел для упора на задние ноги.
«Ну, доложу я вам. Это было все равно, что накинуть петлю на ураган».
Как только капитан Кид ощутил на шее прикосновение лассо, он содрогнулся всем телом и сделал мощный прыжок, пытаясь вырваться на свободу. Лассо выдержало, но сплоховали подпруги. Запаса их прочности хватило ровно настолько, чтобы мы с Александром в рывке оторвались от земли, а где-то на середине полета они лопнули. Я, седло и Александр приземлились единым клубком, но капитан Кид, рванув еще раз, выдернул из этой кучи седло, и я привязал конец лассо к луке на техасский манер. А Александр освободился совсем просто. Он с минуту беспрерывно легал меня в ухо, пока мне поневоле не пришлось выпустить поводья. В благодарность за освобождение мул наступил копытом мне на лицо и, задрав хвост, во всю прыть припустил прямо в направлении медвежьей речки. Как я узнал позже, он не успокоился до тех пор, пока не добежал до нашего дома, где потом отчаянно пытался забиться под кровать братца Джима. Тем временем капитан сбросил петлю и стал подступать ко мне. Пасть широко раскрыта, уши прижаты, глаза пылают дьявольским огнем. Мне не хотелось его убивать, поэтому я вскочил на ноги и помчался к деревьям, на бегу присматривая достаточно высокое и прочное, чтобы на нем укрыться от конской мести. Но этот псих мчался за мной прытче торнадо, и я понял, что не успею. Тогда, выдернув из земли молодое деревце толщиной с мою ногу, я повернул его корнями кверху, и в тот момент, когда мустанг уже готов был растоптать меня копытами, развернулся и, что было сил, огрел его стволом по башке. Во все стороны брызнули щепки, куски коры и корней. Капитан захрапел, моргнул глазами и присел на задние ноги. Это был превосходный удар. Угости я таким Александра, череп того раскололся бы как орех. А ведь надо заметить, что даже для мула Александр был на редкость крепкоголовым. Пока капитан вытряхивал из глаз кору вперемешку с искрами, я взобрался на толстый дуб, росший неподалеку. Мустанг начал осаду, выгрызая из ствола куски величиной с лохань для белья. Потом, не успокоившись, принялся обивать копытами кору, но дубу все было нипочем. Псих даже сделал попытку взобраться на дерево, немало меня этим позабавив. Наконец, видя бесплодность своих усилий, жеребец презрительно храпнул и легкой рысью побежал прочь. Я подождал, пока тот не скроется из виду, затем слез с дерева, подобрал лассо, седло и отправился следом. Я знал, что бесполезно пытаться поймать Александра, если он взял курс к дому, но не очень беспокоился на его счет. У меня был вполне самостоятельный мул. Сейчас мне нужен был только капитан Кид. В тот миг, когда мустанг устоял против моей дубины, я понял, что мы просто созданы друг для друга. Только этот жеребец смог бы целый день таскать меня на своей спине и оставаться к закату таким же бодрым, как и его седок. И я поклялся, что скорее койоты сгрызут мои кости, чем я откажусь от мысли объездить этого жеребца. Я, крадучись, перебегал от дерева к дереву, пока, наконец, не увидел капитана. Тот трусил неспешной развязной рысой, на ходу подкрепляясь травой, верхушками молодых побегов, иногда ломая молодые деревца, чтобы полакомиться нежными листочками. Время от времени он пронзительно ржал и от избытка чувств взбрыкивал ногами. В такие минуты воздух вокруг наполнялся ошметками земли и мелкими камешками, а сам конь пребывал как бы в центре небольшого смерча. Удивительный зверь. В нем было не меньше буйства и свирепости, чем у нализавшегося апача на тропе войны. Сперва я полагал привязать конец лассо к толстому дереву и уж потом попытаться заарканить жеребца. Однако, поразмыслив, отказался от этой затеи, опасаясь, что этот псих может перегрызть ремень. Но случай подсказал мне выход. Неподалеку над верхушками деревьев возвышались крутые скалы, и капитан Кид как раз проходил мимо устья небольшого каньона. Мустанг заглянул в расселину, вход в каньон, и фыркнул, словно в надежде, что ему ответит рычание кугуара. Но там все было тихо, и он прошествовал дальше. Ветер дул в мою сторону, и я не боялся быть обнаруженным. Как только его могучий торс скрылся среди деревьев, я осторожно подкрался к расселине и осмотрел каньон. Оказалось, что тот имеет форму неправильного круга и оканчивается тупиком. Шириной у входа не более 30 футов, он быстро расширялся до 100 ярдов, а затем также быстро сужался до узкой щели. Со всех сторон каньон окружали скалы высотой не менее 500 футов.